Так, продолжаем. Значит, пока вы рассаживаетесь, общих пару мыслей еще важных. Ну, первая ерунда на самом деле. Не обращайте внимания на мой тембр голоса. Я не всегда говорю лекционным голосом. Просто вас много, я пытаюсь форсировать немножечко. Это не означает, что у меня такой характер, как он сейчас звучит. Это первое. Второе. Общая стратегия всех моих семинаров – подать максимальное количество материала и правильных идей за вот эти 12 часов. Здесь всегда есть искушение и проблема – избежать поверхностности. И поэтому, хотя мы разбираем, вы видите, дирекции буквально за 2-2,5 часа, вот, моя задача одновременно дать нужный материал, вот, дать его системно, вот, но не соскользнуть в ситуацию, когда, ну, в общем-то, идите и читайте сами. Поэтому я надеюсь, что с этой задачей справляюсь.
Да.
И чтобы еще раз мы могли уложить вам, помочь его уложить в голове, тем более, что после обеда всегда этот процесс идет лучше. Вот, я просто напомню саму технологию. Дирекции – фатальный метод прогноза. Они идеально подходят для поиска судьбоносных, жизненно важных перемен. То есть вещей, которые обязаны произойти в жизни. В отличие от других методов прогноза, от прогрессии, транзитов, дирекции – это и есть фатум, это и есть судьба. Есть два подхода к прогнозированию дирекциями. В смысле, две задачи, которые можно решать. Первая задача – вы не знаете, что вы ищете. Вас интересует ваш контекст жизни, что у вас вообще происходит, в какое время. Берем, расписываем годы по вертикали. Там, скажем, 2001, 2002, 2003, 2004. А здесь строчку пишем, выписываем на каждом шагу. В первую очередь ингрессии, планеты, дома и знаки. Соединение куспидов с планетами всех домов. А? Два подхода к прогнозированию дирекции. Фактически две задачи, которые мы решаем. Задача первая. Мы не знаем, когда в нашей жизни что произойдет, но нам интересно, как пройдет наша жизнь. Типовая ситуация, работа с собственной картой или с картой постоянного клиента. Расписываем таблицу следующим образом. 2011 год, 2012 год, 2012 год. В обязательном порядке выделяем такие штуки, как ингрессия, потому что это очень значимая штука. Ингрессия. Скажем, в 2011 МЦ переходит в Козерог. Дальше 2 года ингрессии нет. Планеты. Планета к планете. Так, нарисую ПП. В первую очередь делаю акцент на соединения, а потом на мажорных аспектах. Можете рисовать их разным цветом, это удобно. Или там фломастером подчеркивать или обводить ручкой. Скажем, 2012 год. Соединение Солнца с Венерой. А в 2013, допустим, Меркурий, триник Плутона. Вещи совершенно неравноценные, но все подают вторую колоночку. Соответственно, здесь делаем вот такой кружочек и фломастером выделяем. Да. Ну, чтобы выделить, что это соединение, потому что соединение крайне важно. Все аспекты, которые совершает асцендент ДМЦ. Допустим, асцендент в 2011-м. Асцендент в соединении с Венерой. МЦ в квадрате с Марсом. Это первый тип задач. То есть мы не знаем, что мы ищем. Мы ищем, какие годы у нас будут проходить жизненно важные события. И теперь, пользуясь любым методом прогноза, или нам ставится иначе задача, иначе ставится вопрос, да? Что у меня будет в следующем году? Мы не повторяем одну и ту же работу. Берем и смотрим. Так, в 2011 мы меняли профессию. Меняли? Меняли. Значит, гороскоп точный, МЦ действительно находится там, где мы думали. В 2012 запланировано соединение Солнца с Венерой. План. Пишем ежедневник. Брак. Роман, Делаем орбис плюс-минус год, не забываем, что орбис градус еще, да? И имеем хороший план. Аспект достаточно надежный, я сейчас не случайно им говорю. Но есть случаи, и нередкие, когда этот аспект не срабатывает в этом качестве. Он всегда дает романтическое увлечение или интерес. Но он может не дать романа или брака, если планеты вообще не связаны с седьмым домом никак, или с пятым. Скажем, если они связаны только со вторым, только с десятым. Это будут у человека карьерные дела. Ему будет кто-то нравиться, у него будут какие-то отношения, но они не превращаются в личные. То есть сам интерес, психологический смысл аспекта в Солнце, Венера, если аспект, или да, дирекция, твое самосознание наступает телесным соединением твои чувства. То есть твои чувства становятся главным местом твоей жизни. Большинство людей, большинство, это будет аспект, работающий с указанием, что это чувственная сфера. Любовь, отношения и так далее. Но есть категория людей, у которых это будет искренняя, честная, бескорыстная любовь к деньгам.
Вот. И очень хорошо.
И очень хорошо, да. Да, они тоже будут счастливы. Вот. Что дает такой подход, первый подход? Планируем собственную жизнь. Это то, что одна из возможностей, которую дает астрология. Допустим, расписали таким образом таблицу, теперь смотрим. Год пустой, следующий год минорные аспекты, следующий год минорные аспекты. Ничего важного не происходит, дословный смысл. Что-то происходит всегда в жизни. Мы можем сказать, там профессия радикально не меняется. В отношениях ничего важного не происходит. И сразу выделяем на таблице нужные нам места. Это первая схема работы. Это мы не знаем, что ищем, просто ищем в жизни план. Вот такой, знаете, как все это в книге, содержание. Глава такая-то, глава такая-то, и год. Сколько не лень, столько и запомните. Таблица, вот эта матрица состояний, которую я вам просил сделать 3 часа назад, хорошая вспомогательная пособие для такого рода работы. Потому что вы просто шаг за шагом идете по этим градусам в уже сделанной работе и просто вписываете в эту таблицу то, что вы там видите. Второй тип работы с дирекцией. Вас интересует конкретный вопрос. Дом. Например, вас интересует брак или дети. То есть вы знаете, что, скажем, вас интересует куспид седьмого дома, управитель седьмого дома и планета седьмого дома, если они близки. Рисуем другую таблицу. Если так дело пойдет, с учетом того, что нижняя часть листа у нас не видна, у нас скоро всего этого не хватит.
А можно перевернуть?
Логично. Сделаем. Так. Итак, пусть будет седьмой дом. Тема седьмого дома. Рисуем следующие столбцы. Асцендент. Ну, в случае с детьми, это будет куспид пятого дома. То есть куспид. Столбец куспид.
А вы сейчас что написали? Дисцендент или асцендент?
Дисцендент. Значит, еще раз. Первая задача, мы не знаем, что ищем, поэтому пишем жизненно важные события, разбивая по годам. Второй тип задачи, мы знаем, что мы ищем, скажем, или брак, или детей, или кому очень интересно, собственную смерть. Чтобы у нас Родану написать эфемериде «час близок», когда смерть близка. Или Кардана умереть с голода, согласно одной легенде. Но это кому не лет. Я до сих пор у себя в карте этого специально не делал. То есть я знаю одну дату у себя, вот, но я знаю, потому что случайно на нее вышел. Поэтому, кстати, может быть, в этом семинаре попозже расскажу. Так вот, здесь задача следующая. Три столбца. Куспид. Если это седьмой дом, это дисцендент. Если нас интересуют дети, это пятый куспид. Понятно, да? Не путаем. Правитель дома. Для седьмого дома D7 будет. Для пятого D5 будет. И планеты в доме. Спасибо. Последняя колоночка под сигнификатор, который является дополнительным. Для брака это Венера, напомню. То есть те вещи, которые мы только что рассматривали. Да.
Я хотела спросить про время.
Сейчас скажу. Грустная тема. Для меня. Значит. Еще раз, пишем таблицу для второго варианта, да? Где по колоночкам. Куспид дома, управитель дома, планеты в доме обозначаем и сигнификатор условно обозначаем. А строчки разбиваем точно так же. Годы. 2000 какой-то, 11, 2012 и так далее. Работы меньше, намного. Работа более тонкая. Нас интересуют только мажорные аспекты, желательно соответствующие по смыслу события. И мы делаем их последовательно. Берем наш дисцендент. Ну вот, скажем, вспомните карту Тэтчер, мы брали до конца. И потащили его мысленно вперед. С ходом градус год. Нашли соединение. Сколько лет ей тогда было? Писали в перечку. Здесь дисцендент соединился с планетой седьмого дома у принцессы Дианы, Солнце. Писали в клеточку в эту. Дисцендент соединяется с Солнцем в таком-то году, в таком-то возрасте. В остальные клеточки, если появится время, потом вписываем мажорные аспекты, а если появится дополнительное время, вписываем минорные аспекты. То есть ищем сначала соединение. Это сразу. Если мы делаем работу так, мы избегаем грубых ошибок. То есть соединение с дисцендентом выписали. Соединение управителя седьмого дома в дирекциях лет на 70 вперед выписали. Ну, кому до 70 не скучно, вы понимаете, да, шутку? Планеты седьмого в соединении выписали, Венера выписали. Теперь у вас появилось свободное время. Мажорные аспекты тех же сигнификаторов, желательно трин, секстиль, может быть квадратура. Выписали, дисцендент делает трин к чему-то связанному с седьмым домом. Напоминаю, мы ищем формулу 7-7 или 7-1. Помните, да? Управитель седьмого идет где-то под нашим градусом, заглядываем в матрицу наших состояний, в определенном градусе делает, скажем, трин с Венерой. Хорошо? Хорошо. Пишем в таком-то году трин с Венерой. И делаем то же самое здесь. После этого у нас опять перерыв. У нас какое-то время чем-то не занимаемся. После этого у нас опять появилось свободное время. Пишем минорные аспекты. Кому не лень. Минорные аспекты – это уже не жизненно важное событие. Но у вас будут пустые клеточки, и будет захочется запомнить. В итоге у вас получается таблица ваших дел в браке на ближайшие 20, 30, 70 лет, сколько вам не лень написать. Или таблица вашего пятого дома, или шестого, или двенадцатого, или восьмого. А потом или сразу берем цветные карандаши, фломастер и начинаем выписывать. Дисцендент в соединении с Солнцем в седьмом доме. Оп! Важный фактор. Соединение 7-7, все правильно, то, что нужно. Следующие 30 лет ничего подобного в этой колонке нет. Есть какие-то минорные аспекты, но ничего значит. Смотрим здесь. Управитель седьмого в соединении с управителем первого или в трине с управителем первого. Ожидаемая связь. Партнер по браку находит меня, мы с ним вступаем в трин или в телесное соединение. Один аспект на всю колонку будет такой, если это соединение. Если трин, то тоже, скорее всего, будет. Вы смотрите на эту таблицу, имейте вполне аргументированный, приблизительный, о чем сейчас будем говорить, но аргументированный ответ. Как у вас будут дела обстоять с темой этого дома в следующие 20-30 и сколько вам не лет? Это реальный благовременный прогноз. В случае с дирекциями, нюанс только один, мы о нем говорили с самого начала. Везде, где участвуют куспиды дома, вот мы дисцендент включили сюда, да, здесь я подключал студент МЦ, требуется, чтобы карта была ректифицирована, потому что иначе ошибка будет больше. Если этого нет с планетами, то все в порядке. То есть два подхода к дирекции. Работы, как вы видите, я вам уже загрузил на, только за первые 3 часа домашние работы. На несколько вечеров это так, уверенно, если вы этого еще не делали, да. Вот, тем не менее, это жутко интересно. Если вы эту работу один раз сделаете, у вас появляется четкое понимание, как ваша жизнь будет дальше построена. То есть, я знаю это по себе, потому что это делал в конце 90-х, вот такого схема, схемы. Не поленился, это заняло не один вечер, потому что компьютера не было, это был калькулятор и руки с таблицей, с матрицей. И было видно, в каких годах будут браки, в каких годах будут разводы, это было видно. То есть это можно было просто обводить. Прошло с тех пор 10 лет с копейками. Я не могу сказать, что я хочу, чтобы эти некоторые прогнозы самопрограммирующиеся выполнялись. Наоборот, я упираюсь, знаю, что в конкретные годы должно произойти. Но это срабатывает. Смена профессии, многие другие вещи. Удобно жить, когда представляешь себе, так скажем, черновик будущего. Не подробный, но вполне черновой. И это реально чудо, которое происходит в астрологии. Дирекции – один из способов, который позволяет это чудо сделать. Именно дирекция. Другие методы прогноза не имеют такой фатальной силы. Да.
Если Солнце соединяется, то хорошее событие, в это время транзитом Сатурна идет.
А если он управляет седьмым домом, то это даже хорошо, это здорово. У вас останется из нескольких вариантов один самый надежный.
В смысле, я и к тому, что все равно надо смотреть. Не ждать просто хорошего события.
Мы будем говорить сейчас о комплексе, завтра, будем говорить о комплексном использовании транзитов, прогностики. Вот. Как один метод прогноза влияет на другой, как их согласовывать друг с другом. Это обязательный вопрос, который возникает всегда. Дирекции прогрессии нуждаются в подтверждении транзитами или солярами. Обязательно. Вот. Они должны быть реализованы в какое-то конкретное время. И поэтому обычно дирекции имеют приоритет над любыми другими методами прогноза. Именно поэтому я с них начинаю. Если в дирекции событие должно быть, то высокая, очень высокая вероятность, что оно будет. Даже на каком-то незначительном транзите. Даже на транзите не вполне соответствующем по смыслу. То есть это именно судьбоносный метод. Меня огорчает в нем то, я лет 5 первой своей практики в астрологии упирался, ну и у меня специфическая форма убеждения. Вот есть люди, которые я не верю, верят, не знаю во что, скажите мне какую-нибудь ерунду, да? Вот я верю, что астрология рациональна, я другой астрологии не принимаю. Почему дирекции работают, я не понимаю. То есть логического обоснования у меня нет. Эзотерические, оккультные, я знаю, они меня не удовлетворяют. Но я знаю факт, они работают. И это надежный метод. Значит, касательно жребия был вопрос, да? Значит, жребий – это то, о чем я вам сказать не могу практически ничего. То есть я знаю, что это интересная тема в астрологии. Я имею надежду с ними разобраться в ближайшие лет 5-7, потому что я считаю, что жребий позволит решать вот ту самую одну из больных проблем, как разбивать под смыслы домов. То есть в каких случаях вступает седьмой дом – это враги, а в каких случаях седьмой дом – это партнеры по браку или деловые партнеры. Но эта тема, если, чтобы я сказал, прочтите у этого автора, у него все классно написано и так же работает, как написано, таких нет. Проблема с многими жребиями в том, что существуют десятки вариантов, скажем, по браку около 20. Чтобы кто-то специально занимался этой техникой, нету. Но это очень перспективная тема для разработки. Но опять же, не везде хватает ни рук, ни головы, ни времени, ничего. А тема интереснейшая. Вот, скажем, типовая контрольная работа, если бы были студенты, я был вам лектор, да? Я бы вам давал курсовую работу. Курсовая работа. Украина, страна аграрная. Единственный на Украине, в Европе такой чернозем. Теоретически мы должны были экспортировать его на весь мир. Все, что мы там выращиваем, да? В этом году мы закупаем гречку в Китае. А вот мы свою уже не можем. Мы ее закупаем, она у нас китайская. Это отдельная тема веселая. Вот брать гороскоп года. Скажем, солярный, солнце вошло в ингрессии в Овен. Скажем, на Киев, мунданный гороскоп. Брать жребий гречки, он есть, я точно знаю. И смотреть теперь, вот жребий гречки, он в падении, он в изгнании, он, может, Сатурном поражен, что с ним произошло. Может, с управителем надо что-то сделать, чтобы как-то было иначе. То есть вот поработать бы с десятком таких карт, понять закономерность. Потом выбрать бы из жребиев, понимая закономерность, как работать с конкретным жребием. Выбрать бы, скажем, жребия в брак 1-2, которые реально отвечают за события. И можно было бы дополнять. У меня есть подозрение, опять же, не проверенное ничем, чисто мировоззренческое, что жребии, в отличие от планет эффективных точек, отвечают за абстрактные понятия. То есть, если планета отвечает за физические вещи, в том числе за внешность может давать, эффективная планета отвечает за эмоциональную жизнь. Жребий, который, по сути, является вариантом интерференции орбит, отвечает за абстрактные понятия, за честь, доблесть, увольнение. То есть за вещи, которые, в общем-то, существуют в уме в основном. Вот. И через ум же интерпретируются. Именно поэтому жребии в основном смотрят не сами по себе, вот в старой астрологии, а берут диспозитора, управителя жребия. А у него уже, как у физической точки, есть права представлять интересы. Но это, еще раз говорю, я никогда этим не занимался. Кроме парса фортуны, я ничего системно не исследовал. Парс фортуны – штучка интересная, но сильно переоцененная, на мой взгляд. По дирекциям мы подошли к пункту, на котором нужно сказать «вот все». У вас есть основы прогнозирования дирекции. Более того, у вас есть домашнее задание. Поэтому идем в следующий пункт. Прогрессия. Прогрессия. Второй крупный метод, который считается очень важным в современной астрологии, принципиально по смыслу отличается от дирекции. Дирекции приравнивают какой-то интервал зодиака, скажем, градус, интервалу времени, скажем, году. Есть другие варианты дирекции, но это всегда одна и та же комбинация. Зодиак равен времени. А прогрессия – это метод, который построен по другой схеме. Время равно времени. Самая распространенная прогрессия, ну, опять же, вы можете встретиться с разными названиями. Медленная прогрессия, вторичная прогрессия. Я не буду сейчас ни с кем спорить, ни с кем соглашаться. Метод, который называется день за год. Один день равен после рождения карты равен одному году жизни этого существа или что карта описывает. День за год. Метод считается относительно современным. Авторы, которые его ввели, ссылались на Библию. Если я правильно помню, книга называется «Числа». Там есть такая строчка, что день за год даю я вам и что-то там еще. Обоснование, как вы понимаете, сверх рационализма и научной культуры. Поэтому, опять же, спорная точка зрения, как оно, почему оно работает. По факту могу сказать, работает. Опять же, одна из грустных областей, когда ты не понимаешь, но оно эффективно, и слава Богу. Значит, за что принципиально отличают прогрессия от дирекции? Дирекция – это фатальные события, которые должны произойти в нашей жизни. Любимая метафора по этому поводу – у студентов сессия. Вы можете относиться как к ней как угодно. Она назначена без нас. Мы можем к ней готовиться или не готовиться, она будет в определенных числах. Вот дирекции работают именно так. Ты можешь жить как угодно, но в возрасте 23 года ты встретишь что-то, и твоя жизнь поменяется в соответствии с этим чем-то. А вот как ты к этому готовился, соответственно, как ты к этому подошел, с какими усилиями дополнительными, вот эти нюансы сделают свои нюансы. Прогрессия – это внутренняя динамика развития личности, это изменение внутренних мотиваций человека. Именно этим она интересна, что она не похожа на дирекции. Это не то, как складываются судьбоносные обстоятельства, а то, как человек внутри себя меняет приоритеты и направляется в новые места, в другие стороны. Люди воспринимают прогрессию как фатальный метод по причине, что они не могут, как правило, сопротивляться вот этому желанию. Хочу измениться в нужную сторону. Это кажется абсолютно естественным. Прогрессия, хотя метод современной астрологии, считается, даже не все астрологи его разделяют по этой причине, но особенно те, кто особенно любит старые, да, археологию астрологии, он очень эффективно работающий. Нюансы у него другие. Реально другие. Во-первых, потому что, в отличие от дирекции, прогрессия – это, по сути дела, транзит, только замедленный. Дирекция, например, не может делать аспект сама к себе. Никак. Потому что вся карта одновременно смещается. Дирекционная планета к дирекционной никогда не бывает в аспекте. Точнее сказать, не бывает в другом аспекте, кроме натального. В прогрессиях планеты вступают в отношения друг с другом. Прогрессивные планеты к прогрессивным. И это отдельный, очень интересный материал. В прогрессиях планеты могут двигаться ретроградно и возвращаться обратно из петли, как в транзите. И это очень интересный материал. В прогрессиях самый быстро двигающийся фактор – это Луна. Ну, как в принципе и в транзите. Все остальные двигаются существенно меньше. Поэтому основная область интереса в прогрессии из тех вещей, которые мы смотрим, как они смещаются – Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс. Остальные планеты тоже, но их аспекты гораздо реже происходят. А вот теперь я буду говорить по степени приоритета, скажем. Есть факторы, которые в прогрессии работают очень фатально, очень жестко. И именно их надо выписывать в первую очередь, если вам интересно. Значит, обращать внимание сразу на повороты планет из ретроградного движения в директное или из директного в ретроградное. Развороты планет. На протяжении жизни бывают у планеты у одной, но максимум два раза. Ну, если, конечно, не брать тех, кто там живет очень долго, а их лучше не брать. В гороскопах же не людей, а вот, скажем, в гороскопе власти можно пережить и большее количество. В гороскопе государства может быть большее количество. Что означает разворот планеты в прогрессии? Он означает, что планета, которая меняет направление движения на 180 градусов на противоположную сторону, меняет мотивацию. Это почти всегда означает, что то, за что отвечает планета в гороскопе, человек пересмотрит и буквально развернется на 180 к этому вопросу. Например, разворачивается Венера в любую сторону, все равно. Как бы вы ни относились к любви и к чувствам, в конкретном году, плюс-минус орбис, о чем я сейчас скажу, человек пересматривает свое отношение к чувствам. И с этого момента у него начинается большой, длинный жизненный период в новом качестве. Разворачивается управитель второго дома. Человек пересматривает свое отношение к деньгам, к имуществу, к способам зарабатывания. Все равно, в какую сторону разворачивается. Сам факт разворота – ключевая точка. Очень хорошо, очень надежно работающий признак. Один недостаток не так часто встречается. Если вот так вот заполнять таблицу, а я вам такую таблицу покажу потом попозже прогрессии, их будет всего несколько штук на протяжении жизни разворотов. Разворот – один из важнейших факторов. Трактуется именно так, как мы сейчас говорили. Планета по смыслу меняется, то есть в зависимости от того, что за планета, и дом, которым она управляет, меняется. Скажем, очень часто встречается ситуация, когда люди разводятся, еще раз говорю, это не то чтобы надежный фактор, да? А это просто показательная картина, когда управитель седьмого разворачивается в движении, в прогрессии. У людей переоценивается взгляд на отношения. То есть это внутренняя динамика. Это не потому, что тебе в жизни поменялся партнер, это хотя может быть и такое тоже, а потому что у человека внутри, за счет его внутреннего развития, он пришел к моменту. Я вот раньше к браку относился так, а вот после этих пары лет, когда прогрессия меняла направление, я решил, что вообще отношения достраивать совершенно иначе. И партнер, с которым теперь я вот тут вот постоянно общаюсь, он уже не вписывается в новые правила игры. Может быть, да, а может быть, нет. Это всегда кризис, не всегда развод, но всегда кризис. Всегда переоценка, партнер надо успеть подстроиться. Если хорошая синастрия, хорошая совместимость, если нет указателей на развод. Но почти всегда переоценка. Аналогично для карьеры. Поворот управителя карьеры в другое направление почти гарантированно. Человек уйдет с должности или работы, которую занимает, займется чем-то другим. То есть ему не интересно то, что он делал раньше, с этого момента. Это именно внутренняя динамика. И поэтому вопросы, когда формулируются в консультации или когда вы ставите сами себе, их есть смысл разделять на две категории. Одно дело, когда я встречу своего принца на белом коне или олигарха на черном Мерседесе. А другое дело, когда у меня будут какие-то важные романтические отношения. Строго говоря, прогнозы можно смотреть разными путями. Но в первом варианте мы ищем ситуацию, ну так сложилось и шансов нет, дирекция. А в другом варианте ты хочешь пережить какие-то эмоции. Возможно, тебе нужно не дирекцию смотреть, а прогрессию. То есть нужен момент, когда у тебя в жизни будут происходить соответствующие эмоциональные события.
То есть внутренний мир и внешний мир, если
так? Прогрессии всегда цепляют внешний мир, но человек всегда является инициатором событий. То есть человек сам втягивается в обстоятельства.
А, то есть дирекция – это события, которые…
Дирекции, сверху. Да, дирекции вот именно снаружи, сверху. Да. Именно сверху. Вот снаружи у нас слово подразумевает все, кроме меня. Вот, то есть вот я как бы не участвую, все другие люди мне дают такие события. А дирекция правильно понимает, как вы сейчас первый раз сказали, сверху. И я, и другие люди, но так случается, что складываются обстоятельства. Здесь нет момента только внешний мир. А в прогрессе именно есть момент, моя динамика, мое развитие, мои мотивации меняются, и я подталкиваюсь к событиям, на что-то соглашаюсь, на что-то не соглашаюсь, и меняются отношения. Типовой пример прогрессии, например, это когда это прогрессия Венеры. У человека по асценденту, по дисценденту, в аспекте к нему. То есть вот вы работали с кем-то в коллективе, допустим. Вы этих людей знали как облупленных. Но идет прогрессия Венеры. Строго говоря, внешне ничего не меняется. Но у вас внутри изменяется ваша динамика, вы вдруг почувствовали, что вам пора. Любимая цитата – это Евгений Онегин. «Пришла пора, она влюбилась» по этому поводу. То есть вот это типичная прогрессия. Происходит нечто, что имеет внутреннее содержание.
А ретроградный Меркурий, например, у ребенка стал прямым, и он начал учиться.
Да. Ему будет легче теперь осваивать Меркурий однозначно. Многие проблемы, которые прописаны на натальной карте, когда сталкиваешься с этим, вот должно быть так, а появляется каким-то неиным образом. Посмотрите, как у него менялась картина в прогрессиях. Очень часто ретроградный Меркурий, ретроградная Венера вышли из петли, и большую часть жизни человек живет с директными, а бывает наоборот. Бывает, что все вроде бы казалось прямо. В карте-то не показано, что если вы не смотрите скорости, что вот еще там день-два, и начнется разворот. И все будет наоборот. То есть развороты – это первая важнейшая штука. Вторая важнейшая штука. Встречается очень редко, но если встречается, то метко-метко. Новолуние. Дело в том, что прогрессия продолжается после нашего рождения, как независимый транзит. А в транзитах одна из очень важных мероприятий, которое может произойти на небе – это новолуние. Потому что встречаются два светила, дневное и ночное, и одно закрывает другое. Начинается новый транзитный цикл. Даже наш календарь подогнан под то, что он солнечно-лунный. По Солнцу мы смотрим годы, а по циклам Луны мы смотрели месяц, их 13, а календарь упростили 12. То есть новолуние – еще один очень важный момент. Новолуние отвечает за то, что в жизни человека начинается новый большой цикл с того дома, в котором происходит прогрессивное новолуние. Начало нового большого цикла. Большого 29 лет буквально. По наблюдениям могу сказать, что обычно в этот год человек сам плохо осознает, что происходит. События могут быть, могут не быть, но когда происходит сама прогрессия, ты не всегда осознаешь масштаб. То есть тебе кажется, что все происходит, ну, жизнь такая, так как всегда и происходит. А вот через год, два, пять, десять, когда луна отойдет от прогрессии, ты этот год потом вспоминаешь как один из опорных в своей жизни. Вот тогда были те перемены, вот если бы я тогда не переехал, там, или тогда я не пошел учиться, то есть именно эти вещи потом в дальнейшем работают. Особый случай, когда наступают затмения, лунные или солнечные. Это вообще кризис аспект считается в прогрессии. Затмение в прогрессии. Затмение может сопровождать очень серьезные проблемы по домам, в которые втянуты Солнце и Луна, особенно та планета, которая, собственно, затмевается. Потеря близкого человека, потеря имущества и так далее. Обычно негатив на затмениях. Не у всех такой подарок есть в жизни. Опять же, есть нюанс, что астрономические затмения берутся порядка 12 градусов от Солнца, а астрологические, в силу орбисов, надо брать очень узкие. То есть надо брать, чтобы северный узел был от Солнца, Луны градусов 5. Соответственно, эффект будет другой. Однако на это есть смысл смотреть, я покажу пример. Значит, следующий интереснейший пункт, который тоже крайне важен. В натальной карте есть некоторые аспекты, которые не точные, но сходящиеся. Если этот аспект образуется медленной планетой
и быстро,
точно будем переворачивать. Тоже знал, что он будет так хуже. Например, Уран. Помогите мне, что я фантазию не включал. Я думаю дальше.
Чего?
Любую планету аспект.
Меркурий.
Аспект. Меркурий, пусть будет 24-й ума. Уран, пусть будет 23-й ума. В карте аспект расходящийся. Оппозиция.
Почему ума?
Ой. Все, я жду мы параллельно еще. Извините. В карте аспект расходящийся. Но прогрессивное движение Урана очень-очень медленно дойдет до момента, когда Уран пойдет в точную оппозицию с Меркурием. То есть точный аспект к натальной планете, который уже был в карте, это бывает только с медленными планетами. На это обычно уходит по полжизни. Плутон, Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн достраиваются в точный аспект, который они еще не делали или уже не делали в натальной карте. Это раз. И второе. Есть аспекты, которые происходят между ними, между прогрессивными планетами. Это натальная, это прогрессивная. Допустим, раз начали с Урана, у нас 23 весов, мы его влепили, 23 весов. Куда бы его поставить? Вот так, пусть будет 3, Сатурна, 22 близнецов. Значит, что имею в виду? Это натальное положение дел. Здесь, в этой ситуации, нас интересуют и случаи, когда Сатурн прогрессивно, медленно-медленно дойдет до точного трина с Ураном. И нас интересуют случаи, когда прогрессивный Сатурн достроится до трина с прогрессивным же Ураном. Это будет позже, потому что Уран за это время уйдет вперед. То есть и тогда, когда аспект трина станет точным в натальной карте, и тогда, когда аспект трина повторится на небе между прогрессивными планетами. Это два разных события. Пока все понятно? Теперь разница. В прогрессиях, как и вообще в методах прогноза, считается, что все жизненно важные события происходят тогда, когда аспектирующая планета аспектирует натал. То есть есть причина. Она вызывает в жизни некоторое следствие, заложенное в натальной карте. Но прогрессии интересны еще и тем, что есть исключения. Если планеты прогрессивные, даже не аспектируя натал, аспектируют друг друга, вот скажем, новолуние, оно может не аспектирует натальную карту. Просто Солнце на небе прогрессивно соединится с Луной. Это все равно влияет на человека. То есть это все равно как будто процесс его внутренней динамики. Один из способов рассматривать прогрессию. Представьте себе, что ваш гороскоп после рождения не остановился, не замер, а продолжает медленно развиваться. Соответственно, в какое-то время у вас происходят психологические перемены, соответствующие этим изменениям, которые происходят в гороскопе. Те из них закрепятся, которые аспектируют натальную карту. Но будут и другие, которые не закрепятся, но тем не менее будут действовать, пока аспект есть на небе. Пример. Солнце, Венера взяли, да? Хорошая идея была. Солнце прогрессивное в соединении с Венерой. Наталья. Хороший, приятный аспект. Где бы он ни происходил, ну, вы рассчитываете получить что-то, хотя бы какие-то положительные эмоции. Хотя в основном, тут, конечно, народ ищет романтические нюансы. Но это аспект, который точно вызовет в жизнь какое-то натальное событие. Он запускает натальную цепочку. Однако, Солнце прогрессивное. Может быть, соединение с Венерой прогрессивное. Учитывая, что у них сходные скорости, это может быть и 5 лет, и 10, пока они вместе топают по зодиаку, не аспектируя натальную карту. жизнь этого человека будет однозначно работать символизм Солнца и Венеры. Он не будет означать события, которые поменяют всю его жизнь. Но у него есть мотивация его Солнце реализовывать вместе с Венерой. Он психологически будет ориентирован на любовь, на чувства, на искусство, на многие другие вещи. То есть это тоже работает. Разница заключается в последствиях. Пока нет аспекта натальной карты, считается перемен судьбоносных. Нет, есть мотивация. В данном случае мотивация. Когда происходит аспект Наталу, происходит как гроза. Вот тучи собрались, гроза уже, в принципе, есть. Но пока молния не ударила, аспект Наталу не произошел. Это следующий пункт, который должен был проговорить по дирекции. То есть следующий важный аспект, следующий важный смысл. Кроме этого, точно так же в дирекции... Да, вопрос был, нет? Точно так же в дирекции важно изменение положения планет в знаках. Но действует оно не событийно. Я вам рисовал, правитель второго перешел в более сильный фактор, да? Более сильный знак. Денежное положение изменилось. Там обстоятельства так сложились. А здесь поменяется психология. Правитель второго перешел в, ну скажем, из овна в телец, Венера, мы разбирали пример. Там обстоятельства сложились в лучшую сторону. А здесь человек научится зарабатывать деньги. У него будет хороший показатель. Он вдруг понял, как это экономить. Как это собирать, как это накапливать. Меняется психология и меняется мотивация, в принципе. Поэтому ингрессии и прохождение по знакам тоже очень важны.
А если наоборот, сильно слабо,
у него будут проблемы. Например, он будет иметь комплекс. У него вдруг включится жадность. Скажем, Венера из весов перешла в Скорпион. При Венере и весах были, пусть будет кто правитель второго, были чисто гламурные заморочки. Что вот что-то купить, престиж, чтобы это выглядело, чтобы это было красиво. И тут переходит Скорпион, эмоциональный знак по сравнению с описанием, еще изгнание для этого показателя. У человека вдруг начинается проблема, вдруг всего этого меня жизнь лишит. А вдруг я потеряю? А вдруг меня обманут, обкрадут? Это фобия может быть настоящая. Вот. И насколько она серьезная, будет описана на натальной карте. Если у человека в принципе указаний на это нет, то мы так и читаем прогрессивно. Это период, но он не считается очень сложным. Если же это вписывается в смысл, например, у него в Скорпионе находится Сатурн, то вот и ждем. Вот он в какое-то время переключился в теме денег, в теме чувств, Венера на Скорпион, а вот еще он доберется теперь до аспекта с Наталом, действительно что-то произойдет. И смотрим по домам, что произойдет, куда уйдут деньги, из-за чего будут проблемы, если сложности и так далее. Это следующий пункт. Значит, касательно домов в прогрессе. Не совсем однозначная тема, как считаются, высчитываются прогрессивные дома. Хотя многие астрологи их используют. Есть астрологи, которые делают на этом вообще огромный акцент, скажем, школа Шестопалова, и он персональный. Считают, что прогрессия вообще базовый метод прогноза, и дома принципиальны. Вот мое личное наблюдение, аспекты планет к планетам и прогрессивным и натальным, ингрессии, новолуние и так далее, очень значимые вещи. С домами таких эффектов явных не наблюдается. Поэтому это интересная тема, но требующая дальнейшей разработки. Если вас интересует прогрессия как именно метод, который будет находить судьбоносные жизненные повороты, то дома так к ним не относятся, прогрессии. В отличие от дирекции, где куспиды важны, здесь такого нет. Поэтому асценденты МЦ в прогрессии не носят такого фундаментального фатального значения, которое у него есть в дирекции. Здесь есть другой нюанс, весьма любопытный. Луна. Прогрессивная Луна двигается со скоростью за год, ну, примерно ползнака. Там в среднем 13 с копейками градусов, ну, когда как. То есть за пару лет с копейками она проходит знак зодиака целиком. Это самый быстро двигающийся фактор. Хотя мы привыкли считать, что Луна отвечает за эмоции, за эмоциональное всякое содержание, в прогрессиях у нее существует особое значение. Она указывает на тот дом, по которому она идет, который будет в ближайшее время наиболее значимым. То есть там будут происходить наиболее интересные события. И вот с моей точки зрения, прогрессивная Луна более интересна для фильтрации событий, чем фердары. Идет Луна по седьмому. Ждем и транзитов по седьмому. Из всех транзитов выделяем те, которые идут к седьмому, потому что это важно. Идет Луна по десятому. Ждем по десятому. То есть она показывает, в это время происходят события, которые на тебя повлияют. Еще интересный момент. Считается правилом, я знаю исключения, но они все-таки редки, что жизненно важные события, вообще важные события, происходят всегда в транзитах и в других методах прогноза только тогда, когда Луна аспектирует натальную карту мажорным аспектом. И никогда, если она происходит в пустой зоне. Еще раз, я знаю исключения из этого правила, но они редки. То есть, смотрим моменты, когда Луна в своем движении по зодиаку делает мажорные аспекты к наталу.
Именно прогрессивная.
Прогрессивная Луна, совершенно верно. Да, соединение смотрю. В основном, конечно, планеты интересны. Это один из способов уточнить годовой прогноз. К примеру, вошла Луна в Ове. Прогрессивная. Идет с 1 по 13 градус. В начале Овна, в самом начале, 1-2 градусы, у нее квадрат с Солнцем. Затем до 9 градуса у нее ничего нет. В 9 у нее, допустим, Тринс Венеры. В прогрессии берем и смотрим, когда, на какие месяцы этого года выпадает квадрат Солнца, когда Тринс Венеры. Имеем достаточно четкое и твердое понимание, когда в этом году у нас есть жизненно важные события, а когда можно идти в отпуск. То есть когда интервал незначимый. Касательно Орбиса, странно, что никто не спросил.
Ждем.
Ждем, хорошо. Для Солнца и Луны принято брать 2 градуса в прогрессии. Меркурий, Венера, Марс. Некоторые берут 1.5. Я считаю это правильным. Да. В обе стороны, хотя сходящийся аспект интересен в прогрессии. Для остальных планет меньше.
Для Меркурия и Марса, да?
Меркурий, Венера, Марс 1.5. Для остальных планет Юпитер, Сатурн градус. И для высших, может быть, даже меньше. Значит, личная позиция по этому вопросу. Я перестраховщик по астрологии. Я считаю, что лучше не допредсказать, чем ошибиться. Поэтому я беру и Орбисы тоже уже. Солнце, Луна 1 градус. Меркурий, Венера, Марс 1 градус.
Константин, возвращаясь к Орбисам, как раз хотел спросить по поводу затмений. Какие вы стандартные берете на солнечные и на лунные затмения? Орбис 5 градусов?
Смотря в чем. Прогрессия, транзите.
Прогрессия
беру 5-6. Да, но я вам сейчас покажу примеры, в которых я не прав. Поясню почему. Значит, дело в том, что астрологические орбисы, вы знаете, они уже. Астрономический орбис затмения начинается с 12 градусов. В таблицах в мире пишут затмение. И реально оно может состояться, если у них они пересекаются по шарику. В астрологии орбисы уже. Мы считаем, что вообще чем уже орбис, тем мощнее эфир. И поэтому соединение с узлом, например, мы рассматриваем с орбисом 5, 6, ну 7 градусов. А лучше уже. Соответственно, затмения наиболее интересны с этим орбисом. Однако, в прогрессиях, я вам покажу сейчас пример, который хорошо это иллюстрирует. Если, скажем, существует затмение, оно будет работать, год затмения будет указываться еще за 12 градусов. То есть Луна еще только доходит до затмения, а уже можно писать, мы входим в кризисную зону, а не на точном аспекте, когда это произойдет. То есть получается, что даже год плюс-минус год будет тоже работать, потому что 12 градусов это как раз лунный пробег годовой. Значит, зачем это рассказываю? Уточняющий фактор Луна. Когда она делает мажорный аспект, именно в это время мы ищем транзиты, и таким образом облегчаем себе работу внутри года, если мы делаем большие прогнозы. Также не забывать, что прогресс имеет в основном психологический, существенный психологический акцент. И поэтому все планеты имеют приоритет в своих психологических качествах перед управлением домами. Венера, к примеру, имеет главный приоритет в отношениях, даже больше, чем в правителе седьмого. И она и ее аспекты более интересны для отношений, чем к домам, которым она управляет. То есть здесь смысл прямой. Марс – главный правитель войны, конфликтов, ссор, споров. Соответственно, у него будет это значение главное. Поэтому в прогрессии акцент немножечко переносится. В дирекции более ориентированы на дома, в прогрессии более ориентированы на сигнификацию, на естественно. Так.
Активные точки прогрессии.
Аналогично со всеми, как транзит. Мы смотрим, они двигаются. Совершенно верно, точно так же. Причем там особенно лилит, интересно.
А орбисы?
Градус. Ну, для меня градус. Вот, я стараюсь брать меньше. Но опять же, я рассматриваю дирекцию прогрессию как способ, как прогнозы, которые позволяют мне выделить важные годы, а в них я уже транзитами буду искать то, что мне интересно. Но я расскажу об этом уже завтра подробно.
Среднюю.
Среднюю. Не истину. С истиной я не проверял, а мысли очень интересные. В транзитах истинный релит работает замечательно. Да.
Еще я просто.
Вот если мы выделяем земной, вот, например, квадратуру Солнца,
да.
На этот период мы ищем транзит или другие подвижения этих же элементов, тоже Солнце или его там, или другие вообще какие-то значения.
Разные авторы пишут по-разному, но я заметил, что работать будет Солнце. Скажем так, место, дом, в котором оно управляет, в котором оно стоит. То есть Луну и с чем она связана, мы как будто забываем. Вот у Бернарда Брэди есть хорошая аналогия, что Луна в прогрессии похожа на лучик фонарика. А вот что ты просто светишь в определенные дома этим лучиком. То есть не надо вспоминать, что у нее эмоциональное содержание, не надо вспоминать, что у нее есть дома, с которыми она связана. Это не так важно. Важно то, что она говорит, сейчас сюда смотрю, сейчас сюда смотрю. А вот, и, следственно, другие методы прогноза показывают, в какой дом необходимо смотреть. Так, с прогрессиями. Это основные нюансы. Плюс те вещи, которые все являются второстепенными, но тем не менее важными. А именно, соединение обычных планет с планетами. Друг с другом, мы об этом говорили Наталья. Мажорные аспекты друг к другу. Тоже значимые вещи. Но по степени надежности и по степени важности после всего перечисленного. После ингрессии, после ретроградности, после новолуний и затмений, после достраивания точных аспектов, которые были в натальной карте, а это имеет смысл только для медленных планет. Потому что если они быстрые, это все произойдет в первый год-два жизни или три, и все, вы этого не увидите. А вот когда именно планета медленная, то можно там и 30, и 40 лет ждать, пока аспект соберется в точный и реализует то, что должно в натальной карте как есть. У этих аспектов есть еще одна прелесть, ничего не надо придумывать. Если вы видите в натальной карте такой аспект, который сойдется в пожилом возрасте, да, в пожилом, в серьезном возрасте, так скажем, да, он просто обещает, что реализуется в точности то, за что он отвечает Наталья. Вот это в том возрасте, в те годы. И, соответственно, символизм прямой. Так, по прогрессиям. Что я упустил из виду? По поводу домов сказал. По поводу примеров. Ну вот, показательные иллюстрации. Карта Адольфа Гитлера. Одна из особенностей его гороскопа, это ретроградная Венера, правитель асцендента. Гитлер в данном случае описывается как человек своеобразный. Правитель асцендента Венера, Тельце. Понятно, почему способности к искусству, материальному вдобавок искусству, почему интерес к архитектуре, почему он был интроверт в какую-то часть своей жизни. И вот когда понимаешь, что в его жизни произошел перелом, и он как-то изменился, да? Вот жил-был человек, мечтал стать художником. Кстати, неплохо рисовал. Если увидели его картину, неплохо
очень
рисовал,
средний.
Объективно.
Ну, очень средний.
Ну, как вам сказать, я так не нарисую через 20 лет. Вот. Да, если говорить профессиональный художник, то да, средний. А если как бы по сравнению с человеком, который рисовать не умеет или рисует на уровне школьного курса, то он был художником однозначно. А?
Его же отсели, его не приняли.
Я знаю. Вот. Но когда смотришь на его картины, понимаешь, что, возможно, они были несправедливы, работал квадрат Сатурна из 10-го. Еще раз, я не искусствовед. Я просто говорю, у человека способности были. Но потом изменился он сам.
Желание.
Да, изменилась его мотивация. Как-то вдруг перестал быть художник, был бы художник, пусть даже плохой, был бы маляром. Масса людей была бы счастлива, а еще больше было бы живо. Но не получилось же, да? Что произошло? Так вот, одна из вещей, которую мы должны обратить внимание, Венера ретроградная, управитель его асцендента. Больше 40 дней, если я правильно помню, период ретроградности сидеться не может. Значит, на протяжении его жизни она обязана выйти в директное положение. Нас интересует в прогрессии, когда это произойдет. Если бы мы выписывали подобную вот таблицу, как я рисовал на прошлой картинке, которую я сейчас расскажу еще раз, как ее писать в прогрессии, мы бы обязательно вышли на это событие. Венера поворачивает в директное движение, у него 20-21 годы. Как раз, когда он вступает в партию, он вдруг понимает, что он хороший оратор, он нравится людям, и окончательно заканчивается идея, что он будет архитектором в жизни. Ему больше это не интересно. Он был интровертом, стал экстравертом фактически с этого момента. Карта предполагает, что интровертом и флегматиком он будет всю жизнь. Вот. Но период прогрессии предполагает, что ты изменяешься, у тебя новая динамика. Ты переоцениваешь в данном случае что? Управитель первого дома на 180. Ты переоцениваешь себя, а в его случае ретроградную Венеру, свои творческие способности, свои способности к искусству, свое вообще желание реализоваться в этой сфере. Попутно он должен был переоценить свой 8 и 12 дома, потому что это правитель еще этих двух домов. Но эти подробности я не знаю. Хотя ходят упорные слухи, биографы пишут, что там не все было гладко с его ночлежками и с его ориентацией. Но исторически об этом уже ничего не вспомнишь. Примечательно, что именно с 20-21 года он, благодаря ему, его усилиям, появился сам термин фюрер. То есть это его заслуга. Фюрер, как конкретно в эти годы. Значит, смотрим дальше, любопытный момент. Мы с вами разбирали ситуацию в дирекции, когда у него Марс с Венерой добрались до Лилит. Была такая ситуация. У него есть не менее интересный момент, когда у него до Лилит добирается прогрессивное Солнце. То есть управитель его карьеры. Управитель его карьеры Солнца добирается до Лилит в 39 году. Это восьмой дом. Это тема Беллатрикса, напоминаю, в его натальной карте. Это тема войны и начало Второй мировой войны, которая все сходятся на этом. Чисто его личная мотивация. То есть его убеждения, его взгляд на расширение жизненного пространства. Ну да, его немножечко переиграл Сталин, но это отдельная тема. Если бы не он ее не начал, эту войну, он бы ее не начал и не вошел в историю как оккупант. Более того, в прогрессии это Солнце, проходя по Лилит, происходит не в одиночку. Оно проходит в соединении с Марсом, с прогрессивным. То есть соединение Солнце-Марс в прогрессии – это раз, и всю его жизнь, аж до самого его самоубийства, эта прогрессия будет, Солнце-Марс будет держаться, прогрессивное соединение. На момент 39 года они проходят вместе по его Лилит. Солнца и Марса. В прогрессии скорости планет отличают дирекции разные. Поэтому Венера в данном случае ушла вперед в 39-м. Далеко ушла вперед. То есть, иными словами, на момент начала войны весьма показательная картина. Управитель 10-го находится в 8-м, соединяется с Черной Луной в 8-м. Соответствующей звездой присутствует Марс, который у него вообще проблем и в принципе указывает соответствующую сигнификацию. И говорит, у человека психологическая мотивация, ну, практически на уровне одержимости. Вот. Можно сказать, вот пришло то время, если бы это был сексуальный маньяк, мы тоже могли сделать выводы. Но он был маньяк другого рода, поэтому мы делаем другие выводы. Значит, из любопытных вещей.
Луна еще меняет добрый знак.
А?
Луна еще меняет добрый знак.
Луна регулярно это делает, но это все равно интересно. Да. Верно. Значит, новолуние в его карте произошло в 27-м году. Считается, что это время, когда он записывал Mein Kampf и вел активнейшую политическую борьбу. У него новолуние прошло очень мягко. Главный вывод, к которому он пришел, что он не будет пытаться брать власть вооруженным путем в это время. Он будет, в отличие от Ленина, идти через демократические выборы. Вот, у него начался новый период. До этого он воспринимался как бунтовщика и революционера, а дальше он стал позиционировать себя как легального политика. И еще один забавный фактор. У него в 45-м году Сатурн, который квадратурит его правитель 1 и 8 в этой карте, весьма болезненная точка, сходится в более точный, существенно более точный аспект, почти точный аспект. Ну, я могу сейчас запустить ноут, там минуты какие-то другие. То есть аспект, который построен, есть в его натальной карте. Сатурн, квадрат Венера. За счет движения Сатурна вперед, медленного, потихонечку достраивается до квадратуры Венеры. В 45-м достраивается почти точно. Прожил бы он еще год, она была бы уже расходящейся. Но вот не прожил, и, соответственно, видимо, это было логично, что он не прожил, исходя из его карты, его прогрессии. Значит, это легкий случай. Что-нибудь более любопытное. Ну, просто навскидку. Карта Брюса Ли, можете вспомнить. Вы, наверное, еще помните, какие дирекции сопутствовали началу его отношений с женой, то есть фактически гражданскому браку. В прогрессиях у него Венера вышла в соединение с асцендентом. Управитель седьмого дома, а также Венера, находилась в соединении с асцендентом в 63-м году. То есть как раз в год, когда он встретил свою будущую жену. Начались с ней отношения. Показательная ситуация. Легкий случай. Так. Карта Маргарет Тэтчер. В ее карте Меркурий, управитель 10-го дома, директный. Очень любопытно, что когда она стала лидером партии, тот год, он был ретрограден. В 74-м. В 75-м она стала лидером. То есть она поменяла свое отношение к карьере. Если она раньше воспринимала себя как рядового бойца, с этого момента она стала, грубо говоря, в карьере интровертом. То есть она пыталась все построить под себя. Еще одна интересная штука у нее. В 89-м году у нее происходило новолуние в карте. Опять же, нечастое явление. В 89-м начался формально новый цикл. В 90-м она добровольно оставила пост премьера и лидера партии. И тогда посчитала, что то, что она могла сделать, она выполнила. Значит, ну теперь любимый гороскоп. Это карта советской власти. Здесь много красивых вещей. Собственно говоря, этот гороскоп изумительно работает именно в прогрессе. Дело в том, что это одна из особенностей. Символические гороскопы, записывающие нереальное существо, а нечто, что не существует. Гороскоп власти, там еще чего-то. Лучше работают в символических методах, чем в реальном. То есть не в транзите, а в прогрессе, в дирекции. Здесь с прогрессивными ситуациями именно такая. Например, мы можем видеть, что в этой карте Сатурн сходится в точную квадратуру с Солнцем. Сатурн находится 14-13, Солнце 14-59. Одна из вещей, о которых я вам говорил. Сатурн медленно, в прогрессии, однажды доберется до Солнца. Он сделает с ним точную квадратуру. Он сходится, должно быть плохо в этом гороскопе. Так вот, происходит очень забавная штука. Сатурн не сходится в точный аспект, а разворачивается, становится ретроградным. В 36-37 году, не доходя до Солнца. Строго говоря, по символизму, который здесь закодирован, то есть имеется в виду, что Солнце является лидером власти, в гороскопе власти, то есть царем. Царю была какая-то угроза в 36-37. Угроза была практически точным аспектом силы внутренней динамики власти. Но Сатурн развернулся в ретроградное движение, началось чистка верхних слоев. Да. Сатурн находится в 11-м. А? Да, это вот как раз ежовщина и все эти дела. Да.
Питер.
Значит, 7 ноября 17-го это Санкт-Петербург, да. Ну, Петроград. То есть буквально попадает в период репрессий. Значит, Марс прогрессивный, выходит на асцендент, ну догадайтесь, как раз в каком году. Я понимаю, что в дирекции можно глянуть на глаз, и вы четко скажете. А по смыслу? Можете угадать? 5 баллов, да? В 40-41 Марс выходит управитель 8-го прямо на асцендент карты власти. Болезненный момент. Меркурий, который в этой карте крайне важен, потому что он управляет и первым, и десятым. В этой карте дважды меняет направление движения. Сначала он становится ретроградным в Козероге, откатывается примерно там с 19-20 градуса до начала Козерога, а потом он становится директным. Показательные моменты поворота и момент ретроградности, что происходило с властью в это время. Меркурий становится ретроградным в 65-м, а директным в 85-м. Мы сейчас этот период почти весь называем периодом застоя. То есть власть катилась в обратную сторону, в условный смысл. Значит, еще один нюанс. Наверное, самый красивый. Многие его знают. Вот. Собственно, он уже растиражированный хорошо. Новолуние в этой карте. Первое новолуние в этой карте происходит в Скорпионе в 24-м году. Умирает один лидер революции. Второе новолуние происходит в 54-м, это затмение. В 53-м происходит смена власти, в 54-м еще идет бардак. После 54-го идет оппозиция и лунное затмение. Это 68-й, Карибский кризис. Хрущев у власти удержался. Следующее новолуние 83-й год. Эпоха гонки на лафетах, плюс-минус год. То есть, когда один ушел, второй его унесли и так далее. Угадайте, когда будет третий, следующее новолуние? В 2013. 12-13 годы. Насколько это правдоподобно? Как делается прогноз? Это прогноз. обоснованный прогноз, потому что все предыдущие опорные точки власть проходила через кризис и менялась политическая элита. Выводы? В 2012-м дополнительные нюансы, а? Нет, там другие нюансы есть. А? Да, да, да.
Поскольку мы упомянули 2012 год, то мы предполагаем, что это гороскоп к тому, что происходит сейчас.
Абсолютно верно.
У ваших коллег даже есть такой, бывает, отдельный вопрос, какой гороскоп России истинный?
Да, значит, смотрите, гороскоп у России не пристрелялся. Я консультирую наших товарищей. В основном, благодаря, опять же, спасибо оранжевой революции, когда я консультировал обе стороны, беспроигрышный вариант в условии любого конфликта. Вот сейчас я в хорошем положении, на хорошем счету. Я пристрелялся к карте Украины, у меня есть несколько гороскопов наших. Кроме того самого верхнего, который не знает свою дату рождения, кроме того, категорически не приемлет астрологию. И с ним как бы разговоров нет. То есть мне легче. С Россией я не пристрелялся. Рекомендаций мне никаких. Из тех людей, кто работает с гороскопами России и советских, и с властью вообще здесь, и из тех наблюдений, которые у меня есть по ситуации, здравого смысла, я могу сказать, что гороскоп советской власти работать у вас будет. Причина. Это гороскоп династии. Была такая тема отдельная. Гороскоп мунданной астрологии, гороскопы династии. В 17 году поменялась династия. Люди одни, которые передавали власть, были радикально сменены другими. В 91-м, 93-м, 89-м династия не менялась. Да, страна потеряла провинции, колонии, часть территории. Династия у власти та же самая. Они все служили, числились, выросли, подготовлены, они те же самые. Формально. Поэтому, строго говоря, если, скажем, Украина, можно брать гороскоп независимости Украины, потому что государство не существовало как независимое. Его сшили принудительно когда-то, вот после войны, да, западную с восточной. Все это ввели Украинскую ССР, и в этих советских границах государство теперь существует, пытаясь мирить разные идеологии, разные истории. У вас ситуация другая. У вас нет независимости. Независимость от кого? Вот. У вас тоже государство, которое было раньше, просто его слегка, его жизнь слегка покусала. Вот, то есть вы потеряли какую-то часть. Поэтому вопрос спорный, вопрос власти как юридического образования, то есть появилось новое государство, да, юридическое лицо. Да, есть смысл искать такой гороскоп нового юридического лица. Но есть гороскоп власти как таковой, я уверен, что он у вас работает. Я думаю, что жизнь покажет. Есть гороскоп, но это отдельная мунданная тематика, спорная, как смотреть гороскопы народа или гороскопы этноса. Вот, потому что это тоже не меняется на протяжении истории. Еще один показательный пункт. Вот я сказал, что... Да не я сказал. Вы сами можете посмотреть. На Луне, следующий в 2013 году. Вот. А? На скидку. Раз, два, три. Думаю, что Водолей.
Константин, нашлась ты мне айс. Потому что 12-й год выбора президента, а
в 13-м... Я в курсе.
Знаете, что скажешь?
Одна из причин, что я могу переехать и в Питер, и в Москву, в Питере родственники, в Москву как бы и удобнее тоже, и не перееду в ближайшие лет 5, при нашем бардаке там, да? Я хочу посмотреть, как у вас все тут произойдет. Я не шучу. Ситуация у нас там мне понятна, вот, она мне не радует, но мне понятно. Я хочу посмотреть, как у вас пройдут 13-15 годы. Мне будет понятно, как и у нас в том числе кое-что поменяется, потому что наши, ваших копируют с интервалом несколько месяцев. У вас, допустим, ввели там экзамен школьный по определенным правилам, наши скопировали почти полностью. У вас поменяли милицию на полицию, наши прям тут под козырек взяли. То есть потрясающе. Соответственно, и некоторые нюансы эти тоже я хочу посмотреть, как у вас отработает все, а потом будем принимать решение, куда эмигрировать. Да, извините, вопрос был какой-то.
Ваш прогноз вот на это новолуние.
Перемена власти. Потому что все предыдущие новолуния происходила перемена власти. Другой разговор, что вопрос как? Потому что с точки зрения этой карты власти, Медведев не перемена власти, а продолжение. Это династия в полном смысле слова. Получается, вот так, это здравый смысл. Получается, что преемственность будет нарушена.
Будет Путин.
Дополнительный нюанс. Если карта власти работает, а я думаю, что она работает. Дополнительный нюанс, который можно добавить. Меркурий меняет знаки, значит, меняет характер, лицо государства. Потому что он здесь определяет первый дом. Меркурий ходит по Стрельцу с 25 года. Если вы помните разворот от военного коммунизма к НЭПу, а заодно поднятие сельского хозяйства. И Меркурий идет по Стрельцу, это период индустриализации, расширения государства, строительства, выращивания целого класса людей, образованных, подготовленных, которые могут быть инженерами, производственниками и так далее. То есть стрельцовский период. Затем бюрократический период с 45-го начиная года, послевоенного. Строительство социализма в отдельно взятой стране, с учетом, что мировая революция уже не состоялась, ее больше не будет. Меркурий придет в Водолей в 2019-2013 годах. Астрологию не обманешь, да? Вот как? Вот теперь варианты. Мы с вами, помните, я вам говорил, нет понятия мастера в астрологии, ну, кроме людей с больной гордостью. Вот, мы с вами в одинаковом положении. У меня может быть больше словарный запас и больше наблюдений. Вот и вся разница. Я точно так же, как и вы, могу сказать, что вот цепочка, вот последовательность. Должно быть это. Давайте подумаем. Обычно такие вещи надо сказать из контекста, как уже реализуется ситуация, из гороскопов натальных других людей, которых вы знаете. Вот опять же, я знаю, что 13 и 15 ни у вас, ни у нас мимо не пройдут. Вот, потому что я вижу людей, которые завязаны во власть, нет ни одного, кто проходил бы хотя бы секстилями, квадраты оппозиции. Вот, и у всех так хорошие места карты. Поэтому период интересный. Ну, варианты, как это, народное восстание и так далее, не на моем уровне квалификации. Именно поэтому я вам рассказываю основы прогнозирования в астрологии после 20 лет из ее изучения. А не, скажем, там подробности мунданного прогнозирования гороскопа Российской Федерации, чего я, в принципе, пока не умею делать. Хотя, опять же, вы спокойно можете меня в этом плане дополнить, обогнать, не проблема. Наоборот, спасибо, если вы это сделаете, потому что кто-то же должен заниматься этими вопросами. Прогрессия. Возвращаемся. Перерыв. 5 минут.